Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как будут развиваться отношения между Соединенными Штатами и Украиной после недавней поездки Владимира Зеленского в Вашингтон? Могут ли две страны все еще согласовать и подписать соглашение о редкоземельных металлах и других украинских минералах, которые многие эксперты воспринимают скорее как соглашение о намерениях, чем реальный экономический инструмент? И как повлияет на позицию Соединенных Штатов экстренный саммит европейских лидеров с участием Владимира Зеленского, на котором обсуждались вопросы поддержки Украины? Все эти вопросы мы будем сегодня обсуждать с нашими гостями. В студии Анна Гопко, представитель правления общественной организации «Сеть защиты национальных интересов АНТС», бывший депутат Верховной Рады Украины. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
И с нами на связи Борис Кушнирук, экономист, представитель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о последней встрече президентов Соединенных Штатов и Украины в Вашингтоне и экстренном саммите в поддержку Украины в британской столице.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон. Во время транслировавшейся в прямом эфире встречи Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Венсом в овальном кабинете произошел напряженный обмен репликами о российско-украинской войне и перспективах мирного соглашения. В результате были отменены дальнейшие переговоры и подписание соглашения о совместной добыче украинских полезных ископаемых. Зеленский досрочно покинул Белый дом. А Трамп позже заявил, что президент Украины сможет вернуться, когда будет готов к миру. В этот же день глава украинского государства в интервью телеканалу Fox News высказал сожаление относительно возникшего спора в овальном кабинете, подчеркнув, что Украина не может согласиться на перемирие без каких-либо гарантий безопасности.
Знаете, просто прекращение огня без гарантий безопасности – это неприемлемо для нашего народа. Я говорю как президент народа, который сражается 3 года, и они просто хотят услышать, что Америка находится на нашей стороне, а не на стороне России. И я уверен, что так и будет. Соглашение о полезных ископаемых является первым шагом к гарантиям нашей безопасности.
В украинско-американском соглашении, которое Киев все еще надеется заключить с Вашингтоном, содержится формулировка о том, что США будут принимать меры для защиты взаимных инвестиций, и это, как отмечают СМИ, означает обязательство Соединенных Штатов защитить украинские месторождения полезных ископаемых. Украина обладает обширными залежами минеральных ресурсов, включая залежи титановой и железной руды, месторождения лития, нефти и газа. Общая стоимость ресурсов оценивается не менее чем в 15 триллионов долларов. Более 70% месторождений сосредоточены в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях. При этом эксперты отмечают, что даже задержка помощи ВСУ со стороны США может стать решающим фактором в изменении баланса сил на поле боя в пользу России. На фоне ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном 2 марта в Лондоне с участием Зеленского и европейских лидеров состоялся саммит по вопросам безопасности и поддержки Украины. Великобритания и Франция выступили инициаторами создания коалиции, которая может отправить в Украину миротворческий контингент для обеспечения режима прекращения огня после заключения мирного соглашения с Россией. Великобритания, как заявил на пресс-конференции по итогам саммита премьер-министр страны Кир Стармер, будет играть ведущую роль в обеспечении мирного соглашения по Украине.
Великобритания готова задействовать войска и поднять в воздух свои самолеты. Вместе с другими Европа должна сделать тяжелую работу. Но для того, чтобы поддержать мир на нашем континенте и добиться успеха в этих усилиях, должна быть сильная поддержка США.
Лондон и Париж считают, что европейская миротворческая миссия в Украине возможна лишь при условии гарантии ее безопасности со стороны Соединенных Штатов. Американские военные должны, в частности, обеспечить воздушную поддержку миротворцев в случае возможной новой российской агрессии. По итогам переговоров с Зеленским в британской столице Стармер объявил о сделке на сумму 1 миллиард 600 миллионов фунтов стерлингов, которая позволит приобрести 5000 ракет для украинской противовоздушной обороны. Кроме того, Великобритания предоставит Украине кредит в размере 2,6 миллиарда фунтов. Средства пойдут на производство оружия в Украине, а кредит будет обслуживаться и погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.
Ну вот, собственно, такая сногсшибательная встреча президентов Соединенных Штатов и Украины, она, очевидно, войдет в историю не только этих двух стран, потому что в овальном кабинете мы никогда ничего подобного не видели. Но, тем не менее, если говорить, так сказать, без эмоций, а чисто аналитически, что в сухом остатке, что в результате?
В результате мы должны понимать, что Соединенные Штаты Америки во время президентства Трампа уже думают, как сделать ресет, перезагрузку отношений с Россией. Это очень видно, потому что когда Трамп на вопрос журналиста ответил, мы не поддерживаем ни одну, ни вторую сторону, мы медиатор. Это очень как бы...
Это позиция, скажем
так. Это позиция, медиатор. Да. И второе, когда он сказал, что мне нужен дил, а гарантии безопасности не имеют значения, потому что я доверяю, что все будет хорошо. Ну, как бы, что не будет нарушения этого дела и так дальше. То есть это тоже говорит о том, что почему Украина на 11-м году агрессии, имея опыт уже перемирия, должна сейчас, когда это уже Россия, Иран, Китай, десуверенизация Беларуси произошла, Северная Корея с солдатами, почему сейчас Путин должен быть заинтересован в том, чтобы идти и соглашаться? Потому мы видели давление на Украину идти на какие-то компромиссы, соглашаться с... Фактически, мне казалось, что это была кремлевская логика.
Ну, это даже если убрать эмоциональную составляющую, да, потому что есть четкие позиции, они президентом Соединенных Штатов озвучены.
Ну и перед этим давайте проанализируем все заявления. Зеленский диктатор нелегитимный, Украина сама виновата, должны выборы состояться, как вмешательство в нашу внутреннюю политику. И потом мы видели ситуацию из резолюции ООН, когда Соединенные Штаты требовали, чтобы Украина отозвала свою. То есть мы видим, что... В администрации США есть наивное, я бы сказала, абсолютно ложное представление о том, что они могут оторвать Россию от Китая. Такие ошибки были сделаны раньше тоже Байдена. Было определенное там крыло, которое думало, что они ослабленную Россию могут перетянуть на свою сторону.
Но президент Байден сам говорил, что России невыгодны связи с Китаем, что президент Путин должен это понимать. Я хорошо помню это выступление. Нечто подобное было и когда президент Трамп был впервые президентом. И при президенте Бараке Обаме была такая линия. Вы говорили о перезагрузке. Была перегрузка. Это кнопка, которую предложила госсекретарь Хиллари Клинтон Сергея Лаврова. Тоже с мыслью о Китае. Разве это только президент Трамп сегодня провозглашает, это вообще вектор американской политики.
Но, тем не менее, тот способ, который мы сейчас видим, такой турборежим, для того, чтобы давайте спешите в Саудовской Аравии сначала, где ожидали, что будет Украина. То есть вместо того, чтобы говорить о гарантиях безопасности и еще перед любыми переговорами требовать от России, к примеру, вернуть назад украинских детей около 20 тысяч или сделать обмен всех на всех. То есть мы не увидели никакой демонстрации, что Россия действительно серьезно рассматривает. В то же время давление на Украину больше, и мы не услышали от Америки, а какие инструменты для того, чтобы показать силу. То есть Америка, не действуя сейчас с позиции силы давления на ослабленную экономику России, которая сейчас даже на поле боя мы не видим, что Россия способна дальше. Им нужна передышка. Это очень видно. И они сейчас пытаются как-то заманить Трампа в свою ловушку.
Борис, вот если говорить о экономических инструментах, в Вашингтоне постоянно говорят, что соглашение о полезных ископаемых, которое так и не было подписано во время пребывания Владимира Зеленского в Вашингтоне, это сама по себе гарантия безопасности для Украины в случае окончания военных действий. Можно ли говорить, что действительно такое соглашение поможет украинцам жить в мире в случае приостановки боевых действий?
Очевидно, что нет. Вообще, на самом деле, там очень много мифологизировано. Потому что, во-первых, и нет у нас настолько значимых редкоземельных материалов, и, в принципе, сама история с редкоземельными материалами, она немного мифологизирована. Они, на самом деле, не такие редкие в природе. Вопрос лишь состоит в том, что потребность в них в абсолютных цифрах не очень значительна по отношению к другим видам ресурсов. И в силу этого их добычей и переработкой мало кто занимался. И невыгодно ни экономически, ни по экологическим соображениям. Поэтому в силу многих причин сейчас этим занимается слишком малое количество стран, а это создало определенные на этом этапе определенные возможности Китая шантажировать развитые страны о том, что они прекратят поставлять эти редкоземельные материалы, поставлять в другие страны, ну, в первую очередь Европу и США. И я думаю, что если этот шантаж будет сохраняться, у многих стран просто не будет иного выхода, как начать разработку тех месторождений, которые существуют, и эта тема снимется с порядка дня. А что касается гарантий безопасности и может ли эта сделка помочь, этому нет, абсолютно. Более того, это вот ключевой тезис, который, на мой взгляд, является абсолютно неправильным. И это понятийно неправильным. А на сегодняшний момент я абсолютно убежден, что никто, в принципе, в мире не может дать Украине гарантии безопасности. В том числе и США, потому что, ну, как бы это предполагает, что эти гарантии безопасности будут чем подкрепляться? Тем, что США начнет полноценную войну с Россией? Нет, не начнет. Причем, ну-таки можно отметить, что тут позиция Трампа достаточно откровенная, и он провозглашал неоднократно. Ради Украины мы не начнем Третью мировую войну. Вопрос не в том, как мы к этому относимся. Вопрос в том, что эта позиция обозначена и достаточно точно. И более того, там Байден обвинялся в том, что, мол, якобы своими действиями может привести к Третьей мировой войне. Поэтому позиция Трампа очевидна. Это означает, что требовать, что мы не будем ни о чем говорить, пока нам не дадут гарантии безопасности, это позиция абсолютно ошибочная. Так как нам никто не может их дать, то вы требуете невозможного. И, к сожалению, тогда ничего не получите. Не только невозможного, но даже возможного. А в принципе, я убежден, что ничего, кроме перемирия, быть не может. И тут вот, знаете, я сегодня ночью сидел, писал лонгрид, такой достаточно длинный, он на цензоре есть у меня на странице в Фейсбуке, именно по поводу результатов того всего, что мы видели в Белом доме. И я отмечал, что, ну, по большому счету, если Трамп действует по логике анти-Байдена, то по большому счету господин Зеленский во многом действует по логике анти-Порошенко. Вот Порошенко заключил Минские соглашения, которые не дали мира. Поэтому я не могу на это пойти, хотя на самом деле ничего, кроме, условно говоря, улучшенного варианта Минских соглашений, мы получить на сегодняшний момент не можем. И никто нам этого гарантировать не может.
Спасибо. Это программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – бывший депутат Верховной Рады Украины Анна Гопко и экономист Борис Кушнерук. Мы говорим о неподписанном пока соглашении Соединенных Штатов и Украины по добыче украинских минеральных ресурсов и перспективах переговоров по завершению российско-украинской войны. Ну и вот тут Борис сказал достаточно ясно о том, что есть максималистские ожидания у Украины, возможно, есть максималистские условия у России, есть некие представления о том, как это должно завершиться у Соединенных Штатов, пока все это не стыкуется. А вот что тогда делать в нынешней ситуации? И, кстати, как может повлиять позиция стран Европы, которая явно изменилась буквально за считанные дни, на развитие событий?
Ну, конечно, что европейцы в шоке. Я видела с личными глазами на Мюнхенской конференции безопасности после выступления вице-президента Соединенных Штатов Америки. И они понимают, что такое...
Хотя там ничего такого содержательного ведь не было, если почитать, да, текст?
Но тем не менее, они сейчас видят отношение к Украине, завтра такое отношение может быть к ним. То есть если сегодня нам дали 100 миллиардов, а говорят, рассчитайтесь за 500, то есть завтра Америка потребует за свои гарантии безопасности. И тут вопрос, как нарастить свои возможности для защиты. То есть производство систем, как IRIS-T, SAMP-T, другие. То есть Европа должна понимать и готовиться к тому, что один день Америка скажет все. У нас стратегические интересы уже в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы не видим в России угрозу, как вы видите для себя. Мы там видим Китай. И это, в принципе, мы слышим разные разговоры, что Америка собирается там 10-20 тысяч своих солдат выводить и передислоцировать с Европы куда-то в Индо-Тихоокеанский регион. Поэтому я очень надеюсь, что то, что мы не услышали в Лондоне о готовности к конфискации 300 миллиардов долларов денег Центробанка и перенаправление их на производство оружия, потому что Европа, уже имея должность комиссара по безопасности и обороне, они должны сделать все инструменты, то есть создать этот фонд, понимать, что не могут они всю жизнь, европейская цивилизация, смотреть на Белый дом и ждать милости или...
Но это не всю жизнь, а только после Второй мировой войны началось. Никто подождите. До этого так себя после... не вел.
Хорошо, но если посмотреть...
Всю нашу жизнь.
Хорошо, всю нашу жизнь, но тем не... Да, всю нашу жизнь, но тем не менее, смотрите, у европейцев сейчас они на таком своеобразном шпагате. С одной стороны, они зависят для Украины, в которой они видят щит. Но щит не может быть вечным. И они понимают, что те гарантии безопасности, которые Украина им сейчас дает, особенно восточному флангу НАТО, потому что мы их защищаем де-факто. Вот. И наши военные, наши войска являются армией Европы. Но с другой стороны, они понимают, что без Америки последних 3 года они ничего не делали для того, чтобы уменьшить зависимость от Соединенных Штатов. И сейчас, с одной стороны, они говорят, давай, президент Украины, ты чуть-чуть успокойся, давай искать пути, как нормализировать отношения, давай сыграем, вот Трамп хочет какой-то дил, давай найдем какие-то опции, варианты и так дальше. Они не понимают неизбежность агрессии против Европы, что они не смогли выиграть время сейчас, и время очень таких быстрых действий уже настало. И поэтому на это расчет. Ну и, конечно, мне хочется, чтобы в Украине было больше диалога, чтобы президент Украины наконец-то вышел со своих бульбашки 5 менеджеров, чтобы он начал приглашать профессиональных людей, и даже подготовка к разным встречам на таком уровне происходила и с участием более профессиональных людей. И в то же время, что касается наших поддержки технологий, потому что мы могли бы даже той части команды Трампа объяснить, что Украина уже имеет те наработки для будущего, которые им могли бы быть интересны, и не только критические минералы. Не надо говорить только о ресурсах сырье, а говорить о целом комплексе, где Украина будет этим оборонным хабом для Америки на противовес. И как, я не знаю, говорить, что лучше делить Россию, чем принуждать Украину к невыгодным ни Трампу, ни Соединенным Штатам, ни Америке соглашениям.
Борис, вот Анна говорит о щите, но вот любимый фильм Владимира Владимировича Путина, его юности, назывался «Щит и меч». И тут вопрос в том, кто может стать этим мечом, который как бы охраняет ситуацию, который может угрожать ситуацию, если Соединенные Штаты не готовы к такой вот серьезной конфронтации с Москвой на европейском континенте. Может ли Европа быть мечом в тот момент, когда Украина является щитом?
Ну, вообще, на самом деле, мы живем в удивительное время. При нашем поколении, 80 лет после Второй мировой войны, особенно после распада Советского Союза, мы жили в некой иллюзии абсолютно безопасности и спокойствия. Очевидно, что сейчас мы переходим в период огромной турбулентности, и если раньше был этап некого мирного объединения всей планеты, то сейчас мы видим достаточно очевидное разделение и нарастание автократизма по всему миру и регионализации глобальной политики. При этом, ну, можно же сказать, что это в какой-то мере интересно наблюдать, потому что если, условно говоря, раньше было 2 геополитических игрока – США и Советский Союз, то сейчас мы видим, что этих геополитических игроков значительно больше. Это, в первую очередь, США и Китай. Это Россия, которая, несмотря на то, что с экономической точки зрения, она же меньше, чем несколько других стран, каждая в отдельности, той же Германии, Британии, Франции. То есть в экономическом плане это далеко не гигант, но оружия много, особенно ядерного. У нее, поэтому с этим приходится считаться. Но между тем, есть Россия, есть Европа. Тут как раз появляется та новая реальность, когда Европа может, станет ли, это пока еще для меня не очевидно, но Европа становится отдельным геополитическим игроком. И от нее позиции будет зависеть очень много, в том числе еще по поводу войны. Для меня, по крайней мере, очевидно, что за вот действиями России маячит фигура Китая. Ну, достаточно очевидно, они заинтересованы в поражении России, я об этом писал еще в 2022 году. Но при этом Европа может в этом случае сказать, окей, у вас войнушка с США, но тогда вы определитесь, если вы хотите воевать с США на территории Европы, то почему мы тогда должны иметь с вами дело? Было понятно, что на сегодняшний момент экспорт Китая в Европу совокупный, он больше, чем в США. И европейский рынок, 500 миллионов потребителей, он для Китая может быть даже важнее, чем американский. Если Европа скажет, ну тогда, если вы хотите воевать с нами, руками России, и угрожать нашей безопасности, то почему мы тогда должны иметь с вами дело? Ну тогда давайте прекратите, у вас это будет войнушка с США, А мы просто, мы, может быть, не будем участвовать в качестве союзника в Соединенных Штатах, но тогда и мы точно не будем выступать в качестве, по крайней мере, спокойного наблюдателя. Мы тоже тогда прекратим с вами иметь какие-либо отношения. Да, для нас это будет очень проблематично, но тогда это огромная проблема для вас. И это как раз может существенно повлиять на позицию Китая. В первую очередь в контексте отношений войны России, которую она развязала в Европе. Потому что, снова-таки, в Европе, ну, при всем при том, большинство понимает, что проблема не только в Украине. Россия хочет снова-таки возродить влияние Российской империи, чего никто в Европе не хочет. Ну и тем более восточноевропейские страны, которые пережили на своем опыте личном, что это обозначает для народа этих стран. Поэтому ситуация достаточно интересная, и тут очень важное значение будет играть адекватность и украинской дипломатической политики, и понимание Европы, что да, США перестает быть, и это не только вопрос Трампа. Я думаю, что если вместо Трампа придут демократы, то ситуация не намного изменится. Что безопасность Европы будет зависеть теперь только от самой Европы. И либо она совместно устоит, либо ее попытаются разделить и подкупить, и таким образом разделить. И в этом случае Россия начнет, несмотря на то, что она объективно и экономически значительно слабее, однако Россия начнет по кусочкам съедать Европу. И это, безусловно, будет очень-очень существенной проблемой для самой Европы.
Вот, кстати говоря, такой поворот в политике, если говорить о том, что Борис рассказывал о соперничестве Соединенных Штатов, Китая, европейских стран и России, конечно. Вот мы просыпаемся с вами и узнаем, что президент Украины прибыл с официальным визитом в Пекин. Мы можем такое наблюдать в ближайшее время?
Ну, мы видели уже заявление главы офиса президента по поводу Китая. Вот, но давайте честно, Китай на стороне России в этой войне, и это было очевидно, и это не только поддержка финансовая,
разведки. На стороне России до момента, пока Россия не начинает проявлять интерес к Америке?
Нет, у них стратегический альянс между Китаем и Россией. Это, очевидно, взаимозависимость в экономике, в технологиях и даже идеологически. Они друг друга больше понимают, чем даже вот те примеры, которые как Трампу хочется там рулить и так дальше. Поэтому Китай, у них, если прочитать 36 китайских стратегем, они будут спокойно сейчас ждать, потому что время работает на них. Они бенефициары
всей этой истории.
Всей этой, ухудшение наших отношений с США, ухудшение отношений между Европой и США и так дальше, и Россией. То есть у Китая же стратегия какая? Обогнать Соединенные Штаты Америки и быть глобальным лидером, то есть стать сверхгосударством. И если ему нужно за счет России, за счет США, за счет Европы, то они сейчас это будут делать. Китай же сказал несколько недель назад, мы поддерживаем этот консенсус между США и Россией по поводу, как закончить войну, мы готовы прислать миротворцев и так дальше. Мы готовы отстраивать Украину. В то же время мы даем компоненты, а потом затираем, чтобы не было видно, потому что мы тоже медиатор, мы не на стороне никого. То есть, как мне на Тайване недавно сказали, для Китая дешевле купить Тайвань, чем взять его силой. И они инфлюенсеров сейчас покупают, дают деньги на разные бизнесменов, стартапы.
Это другая стратегия, чем у России, правда, в этом случае?
Я же говорю о том, что Китай сейчас главный бенефициар этого. И Украине рассчитывать, что мы сможем сыграть сейчас на каких-то там напряжениях. Слушайте, что мы можем предложить Китаю? То, что Китаю действительно будет интересно, нету такого, если честно, сейчас.
И поэтому... Редкоземельные металлы Китаю явно не нужны.
Вот смотри, да? Виталий, мы с вами как бы понимаем, что у Китая, вот, и мне очень жалко, что очень много экспертов в Украине, которые были китаеориентованы, и сначала говорили, нет, надо ехать в Китай, а потом, когда увидели цифры китайской помощи, от верстатов, компонентов.
Это станки, да?
Ну, станки и так дальше. И все заявления, когда Китай ни разу не сказал агрессия и вообще. Китаю нужно, чтобы эта война длилась дольше, чтобы в этой войне Запад терял лицо и ресурсы. Плюс он имеет через своих разведчиков и так дальше всю оперативную информацию.
Простите, пожалуйста, если Китаю дешевле купить Тайвань, чем взять его силы, то может Китай и Украину может для России купить? Может, это тоже дешевле?
Украина же не продается.
Ну как не продается? Если есть ресурсы, если есть политические элиты, если есть
гражданство. Так вы же сами сказали, что Китаю не нужны. Китай, если взять по критическим редкоземельным ресурсам, один из номер один по некоторым пунктам вообще. То есть почему Германия так зависит с самой главной корпорации автомобильной, как BMW и так дальше? Не только потому, что большой рынок потребителей, а также для производства, сырье там находится. И поэтому зависимость Америки от Китая тоже. Почему Трамп во время первого своего термина пытался, покупая американское, переведи все обратно назад и так дальше.
Тарифы, это, кстати, вводил... очень разумная политика тарифы... с точки зрения выживания экономики.
Ну так правильно. Да. Так я об этом и говорю, что ну а сколько компаний, почему Европа не может резко Китаю сказать, вот мы ездили недавно в Европарламент и на Комитете по безопасности и обороне презентовали, я вот специально принесла наш отчет противодействия оси зла, уроки от Украины, где четко в картинках, какие компоненты, как вообще уже западные технологии помогают авторитарному арсеналу. То есть мы пытаемся объяснить, что европейцы, да, вы можете ситуативно, учитывая зависимость экономики Китая от рынка Европейского Союза, сыграть. Это пытался делать Макрон, это пытался делать Дуда со своим визитом. Даже Китай вмешивался в Беларусь, потому что торговля идет через Беларусь в Европу, и Дуда послал эти сигналы. То есть уже были попытки Китаю объяснить. Но если взять глобально, у Китая план глобальное доминирование через экономическую экспансию, и то, что сейчас происходит, он бенефициар.
И в Азиатско-Тихоокеанском регионе доминирование, или в Европе тоже?
Нет, глобальное доминирование. То есть не просто. То есть, Китай хочет стать номером один, не Соединенные Штаты. Они хотят задавать новый порядок.
То есть они хотят сделать Америку снова невеликой, скажем так.
Да, они хотят сделать Китай great и самым главным. Китай будет диктовать условия нового мирового зрения, world order.
Если Соединенные Штаты и Европа не смогут этому противостоять.
И это мы пытаемся объяснить Америке, что Соединенные Штаты Америки без победы в Украине, без поражения России, за которой стоит тоже и Китай, и Иран, они не могут быть эффективны в Индо-Тихоокеанском регионе. Я помню свой визит в Индию, где в Индии сказали, слушайте, да что вы нам рассказываете про западную силу? Уже 10 лет у вас война от вторжения в Крым до геноцида. Это такая сила Запада? Вот так они вам помогли? Поэтому только победа Украины – это стратегия успеха, самый лучший аргумент и для глобального юга, и для других. И это сила Америки.
Ну вот мы пришли к таким глобальным выводам с Анной Гопко и Борисом Кушнируком. И мне кажется, что это очень важно, потому что действительно сейчас разговор идет не только о том, какие регионы, кто контролирует на территории Украины, как будет оформлено, если вообще будет оформлено прекращение огня, а о том, как будет выглядеть мир буквально через несколько лет, не десятилетий. И война в Украине во многом может дать ответ на эти вопросы. Мы говорили с руководителем общественной организации «Сеть защиты национальных интересов» АНТС, бывшим депутатом Верховной Рады Украины Анной Гопко. Спасибо, Анна. И экономистом, представителем экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борисом Кушнируком. Спасибо, Борис, что были в нашей программе. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Я прощаюсь с вами, господа, провел эту программу Виталий Киепортников. До следующих встреч. Мира вам.